Руна седьмая. Гебо. Мне действительно было где ночевать. Клуб магов есть в любом крупном городе, а уж в столице их шесть по числу героев. Месяц назад, когда я приехал в столицу, я выбрал клуб Танри, названный в честь четвертого героя. Спросите, почему? Да потому что большинство новичков выбирают либо клуб Уинварда, самого юного из магов, либо клуб Сигну, самого старого. Девушки выбирают один из двух, названных в честь женщин-магов, Фреды или Мирарек. Те, кто склонен к однополой любви, и мужчины, и женщины, идут в клуб Риджара, известного пылкостью и неразборчивостью своих влечений. А Танри был самым обычным и ничем не примечательным человеком. И магом стал обычным. Остался в тени знаменитых товарищей, честно сражался и сжег свою жизнь во славу повелителя. В его клубе спокойнее, просторнее и тише. А еще тут собираются те маги, кто поумнее и сделали те же выводы, что и я. Когда я подошел к трехэтажному каменному зданию, уже рассвело. Я приложил к дверям руку и пожертвовал вырезанной на двери руне защиты секунду своей жизни. Это очень простой и очень удобный способ обеспечить магам уединение. Войти сможет только маг. Обычному человеку придется звонить и ждать привратника. К тому же защита клуба постоянно растет. Толкнув створку двери, та удовлетворилась моим скромным подношением и открыла замок, я вошел в вестибюль. Согласно давней традиции, зародившейся в те времена, когда магами были только мужчины, слева от дверей в стене были закреплены писсуары, чтобы нетерпеливый маг не тратил время на дорогу в туалет. Еще слева была стойка для зонтиков, обычно пустовавшая. Дожди идут часто, а маги забывчивы и не всегда возвращают зонты в клуб. Справа была гардеробная и нормальные туалеты для мужчин и женщин. Днем в гардеробной дежурит прислуга, но сейчас там никого не было. Ну а прямо передо мной была лестница на верхние этажи к комнатам в наем и проход в сам клуб. Что такое клуб магов? Понятно, наверное, каждому. Отчасти ресторан, отчасти курительная, отчасти бильярдные и карточные залы, отчасти библиотека. В первую очередь, конечно, бросаются в глаза книги. Шкафы идут вдоль всех стен от пола до потолка, и крепкие открытые полки забиты толстыми томами, тонкими брошюрами, смотанными свитками, коробками с карточками, рукописями, разрозненными листками записей, лабораторными журналами. Все это богатство впечатляет, особенно на первый взгляд. На второй становится ясно, что большинство книг и записей общеизвестны и никаких тайн в себе не содержат. На третий закрадывается обоснованное подозрение, что большая часть рукописных текстов и лабораторных журналов всего лишь рефераты и курсовые студентов-магов. Ну а на четвертый, если уж читатель напряжется и отыщет стремянку, выяснится, что соблазнительные толстые тома на верхних полках — бутафория, обитые кожей деревянные бруски. По-настоящему ценные книги в клубе, конечно, есть, но они не стоят на виду рядом с пьющими, чавкающими и курящими магами. Час был такой ранний, что в клубе почти никого не было. Два пожилых мага катали шары на бильярде, неумело, но азартно. Одного из них, седобородого и лысого, я знал. Ему было 20 с небольшим лет. Он выпускался как раз в тот год, когда я поступил в академию, 4 года назад. Тогда он выглядел молодым мужчиной, лет 20-22. Сколько ему было на самом деле, я не знал. Но за прошедшие 4 года колдовство сожгло не меньше 40 лет его жизни. 10 к 1 — нехороший расклад. Либо парень слишком жаден, либо слишком азартен. Либо попал в передрягу, вроде как я только что, и был вынужден сжечь слишком много жизни. Я выбрал столик у одного из немногочисленных окон между шкафом с многотомной энциклопедией «Основы рун», с ежегодными дополнениями, конечно, и шкафом, полным пыльных и скучных журналов «Методология минимального воздействия». Бильярдисты на меня внимания не обращали, я на них тоже. Подошел заспанный официант, молча кивнул. Я также молча ткнул пальцем в меню, выбрав традиционный столичный завтрак. 2 жареных яйца, грибное суфле, жареная картошка и большая кружка кофе. Горячие булочки утром подавали бесплатно. Совсем уж старые и обнищавшие маги порой неделями питались только ими. В ожидании яичницы я попытался успокоиться. Заказ был выполнен, никаких законов и установлений я не нарушил. Единственная проблема — нерационально потраченный год жизни. Стать магом, в общем-то, могут многие. Первое — это умение разбираться в рунах. Говорят, что для этого требуется знание геометрии и искусство начертания, способности к языкам и хорошая зрительная память. Но недостаток любого из этих качеств можно компенсировать зубрежкой и терпением. Футорг и десяток другой составных рун, вроде электричества, способен запомнить каждый. Второе — умение наполнять руны. Сами по себе руны мало чем отличаются от гражданской письменности. Хоть ты их мысленно представь, хоть на бумаге напиши или на золоте выгравируй. Но если посмотреть на руну или четко представить ее, а потом потянуться к ней и наполнить собственной жизнью, она оживает. Руну можно просто активировать, можно прикрепить на себя, как я поступил с руной света, или впечатать в предмет, как делают кузнецы рунознатцы из Тируна. Некоторые руны требуют совсем немного времени, секунды, минуты, максимум часы. Ну какая разница, пойдешь ты за фонарем, потеряв на этом полминуты, или зажжешь магический свет, потратив то же самое время. Но тут нужно уметь дозировать время. Неопытный маг способен бухнуть в магический свет пару месяцев и ходить как идиот со звездой во лбу всю жизнь. Или потратить еще пару месяцев на отмену заклинания. А еще полным-полно составных рун. Сложных, тяжелых, в любом случае требующих огромного вливания времени. Как правило, это те руны, которые слишком сильно и явно нарушают законы мироздания. Как перенос в пространстве. И хоть ты 100 раз заречешься использовать сложные руны, но на всякий случай их выучишь. Потому что иногда выбор будет прост — умереть или потратить год другой жизни. Что выберешь? Правильно, год. Жадность, гордыня и любовь — вот 3 главных врага любого мага. Захочется стать богатым, захочется добиться признания, захочется любви, и маг решается использовать свою силу по полной. И умирает дряхлым стариком, не дожив до 20. В академию, где я учился, берут в основном детей, а выпускают в свет подростков. Но, как правило, эти подростки выглядят куда старше своих лет. Вот мне было 15, выглядел я на 18. Сейчас уже на 19. Что дальше? Многие ведь даже не доживают до выпуска. За год учебы у нас случалось 5-6 несчастных случаев. Кто-то не рассчитал силу и вкачал в простенькую руну всю свою жизнь, кто-то обозлился на учителя, на товарища и затеял магическую дуэль, в которой сам себя сжег, кто-то замахнулся на совсем уж трудную и тяжелую руну и угробил свое время впустую, надорвался. Так что классический облик мага, к которому все привыкли, седой, неспешный, бородатый, вовсе не показатель истинного возраста. Все мы — юнцы. Я это понял очень быстро и свое время берег. С запоминанием рун у меня дела были неплохи, а вот с дозированием времени по-настоящему великолепны. Я никогда не тратил на обучение больше, чем следовало. Не ленился сходить за свечкой, закрыть дверь руками, а не руной, закутаться в тощее одеяло, а не нагреть комнату зимой. Не ввязывался в пустые поединки и соревнования. Не стремился поразить наставника, раньше времени овладев сложной руной. Помню, когда после 3 месяцев занятий у нас отчислили 1/3 набора, мальчишек и девчонок, которым никак не давалось запоминание рун или дозирование времени, пришел день оплаты обучения. По коридорам академии еще шатались зареванные дети, висли на наставниках, умоляли их оставить, пытались нарисовать по памяти сложные руны, 2 или 3 даже убедили дать им 2-й шанс, а нас, справившихся, повели принимать присягу ученика.